Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем говорить о жизненном и творческом пути Иоганна Себастьяна Баха. Остановились мы в прошлый раз на том, что в 1708 году Бах оставил Мюльхаузен, тюрингский городок, в котором он прослужил ровно один год, и поступил на службу в Ваймар, или, как принято произносить по-русски название этого города, Веймар, столицу Заксен-Ваймарского княжества, на весьма престижную должность придворного органиста и камер-музыканта герцога Вильгельма Эрнста. Приглашение такого рода – свидетельство того, что Баха уже стали весьма ценить. К 23 годам он уже славился как мастер, органист, композитор. Работодатели начинали понимать, что имеет в лице Баха явление отнюдь неординарное. Соответственно, повышалась и самооценка Баха. Бах стал получать очень недурные жалования. Однако растущая семья постоянно требовала средств, и попечение Баха о финансовой стороне существования – попечение, порой принимавшее оттенок излишней бережливости и даже некоторого скуповатого меркантилизма, отныне составляло весьма заметную черту баховской биографии. Иоганн Себастьян был счастлив в браке. Через год после его заключения у него родилась первая дочь, затем старший сын, в будущем знаменитый музыкант Вильгельм Фридеман, затем еще и еще рождались дети, среди которых второй его сын Карл Филипп Эммануэль, впоследствии стал выдающимся композитором. Всего у Баха в двух браках, он овдовел в 1720 году, а через год женился во второй раз, родилось 20 детей, из которых половина умерла во младенчестве. Поистине смерть постоянно сопровождала жизненный путь Баха, но он, как я уже говорил, относился к ней по-христиански и философски, да это было и обыкновенное явление в ту эпоху. Итак, в первое время своего пребывания в Ваймаре Бах в основном посвящал себя органному творчеству. Помимо многочисленных прелюдий и фуг, к этому периоду относятся такие замечательные произведения, как «Пассакалли до минор», «Токката», а даже и «Фуга до мажор» и многие другие. Иоганн Себастьян все более и более углублялся в музыку духовную. Плодом его занятий в этой области стала знаменитая органная книжечка «Сборник хоральных прелюдий». Бах планировал написать полный годовой их цикл в количестве 161 хорала, но закончил он только 45 хоралов. Разумеется, в то время сочинялось бесчисленное количество хоральных прелюдий, и никого удивить появлением еще нескольких десятков произведений этого жанра было нельзя. Но органные хоралы Баха – явление особенное. Во-первых, Бах до предела усложнил фактуру, музыкальный язык, структуру и средства выражения музыки. Это было, конечно, вовсе не самоцелью и не стремлением отяготить исполнителей. Посредством такой изощренной сложности Бах доходил до пределов собственно музыкального искусства и, пожалуй, единственный из всех великих композиторов смог тем самым коснуться иных сфер, того, что святитель Феофан Затворник называет сферой душевно-духовной. Во-вторых, Бах, как бы подытоживая религиозное искусство всей эпохи барокко, насыщал свои хоралы и прочие церковные сочинения, а вслед за ними и все свое творчество богатейшей системой отсылок, о которой мы с вами не раз уже говорили. Сочетание сложнейшей музыкальной ткани и смысловых духовно-риторических отсылок давало то самое ощущение и переживание принципа единовременного контраста, то есть объединения объективного и субъективного начал, о котором я вам рассказывал в прошлой лекции. Хоралы органной книжечки представляют собой разновидности простых хоральных прелюдий, то есть небольших произведений, в которых сама хоральная мелодия звучит без перерыва вступлений и заключений, а сопровождающие голоса выявляют в соответствующих музыкально-риторических фигурах невыразимый словами смысл тех духовных явлений, которым отсылает хорал. Между прочим, сам Бах при составлении своего цикла преследовал и педагогические задачи. И, кстати, надо сказать, что все свои произведения, выпускаемые в свет, глубокое духовное содержание которых было очевидно и для автора, и для всех прочих, Бах скромно надписывал именно педагогическими указаниями. Вот что он написал на обложке органной книжечки. «Органная книжечка, в коей начинающему органисту дается руководство, как всяческими способами проводить хорал, а притом и преуспеть в освоении педали, то есть ножной клавиатуры. Всевышнему в прославление, а ближнему в наставление». Послушаем несколько хоральных прелюдий из этого цикла. Хоральные прелюдии, открывающие органную книжечку, «Нунком дер Хайден Хайланд», хорал на первый адвент, то есть на начало рождественского поста, с которого начинается у лютеран-католиков церковный год. Вот текст этого хорала, принадлежащий Мартину Лютеру. «Гряди, спаситель народов, обетованный сын Девы, изумляется весь мир, как устрояет Бог Рождество его». Очень тихая и печальная музыка, потому что в конце земного жизненного пути Христа его ожидает крест. И именно музыкальная фигура креста и звучит сразу же в мелодии хорала и в сопровождающих голосах. Помимо нее нотами записана и риторическая фигура схождения, причем схождение весьма скорбного, болезненного. Понятно, что здесь, разумеется, схождение Христа на землю. Следующий хорал относится к страстному времени «O Mensch, bewein dein Sünde groß». Вот его текст. «О человек, оплачь свой тяжкий грех, из-за него Христос от лона своего Отца на землю воплотившись не зашел, от чистой непорочной девы родился здесь он ради нас, чтобы нам быть спасителем. Он мертвых воскрешал, целил болезни все, пока не наступило время ему стать жертвой за нас и бремя наших понести грехов даже до смерти крестной». Казалось бы, в музыке должны быть скорбь, покаяние, плач. Ничего подобного мы не слышим. Хотя в сопровождающих голосах и встречается фигура креста, но общее звучание хорала запредельно умиротворенное. Достигается это в том числе и тем, что мелодия хорала дана не в прямом своем виде, а чрезвычайно и прихотливо украшенной. Это был специальный прием изложения хорала, и украшения эти обозначали небесную славу и красоту. Стало быть, основное, что подчеркивает Бах своей музыкой, это наше спасение вечности, совершаемое крестной смертью Христа и нашим покаянием. Следующий хорал «Ишруб Цудил Ях Езу Крист» известен всем, во всяком случае старшему поколению. Он очень выразительно использован в фильме Андрея Тарковского «Солярис». Вот начальные и конечные строфы этого хорала. «К Тебе, о Господи Христе Иисусе, я взываю, молю Тебя, услышь мои стенания, и ныне ж милость не спасли Твою, да не паду совсем я духом. Желаю в вере правой Божией, какую даруешь Ты мне, Тебе ли жить, быть ближнему полезным, всегда держаться слова Твоего. Всегда в борении я и брани, о, помоги Иисусе немощи моей, на милость лишь Твою я уповаю, Ты можешь укрепить меня». Обуревает Божие искушение, защити, чтоб не низвергнуться мне ими. Ты можешь он и умерить, и в безопасности я буду. Я знаю, что меня ты не оставишь. Музыка выражает тихую и смиренную, без всякой экзальтации мольбу и одновременно упование и надежду на Христа. Еще одна хоральная прелюдия, которую я вам просто не могу не показать, настолько она прекрасна. Это хорал «Wenn wir in höchsten Noten seien». Вот его текст. «Когда в великих пребываем мы скорбях, когда что делать недоумеваем, ни помощи не обретаем, ни совета, хоть подвязаемся и день, и ночь, то лишь одно нам остается утешение, что мы, собравшись в церковь, можем к Тебе воззвать, о Боже истины, чтоб спас Ты нас от страха и печалей». Здесь также применен прием расцвечивания строгой хоральной мелодии необыкновенно красивыми фигурациями, отсылающими нас к небесной реальности. И получается, что жалуемся мы на скорби, нужды, обстояния и печали, как бы только их вспоминая, взирая на них с небес. Потому что уже и в этой жизни Христос избавляет нас от всякой скорби, пусть даже земной человек и томится ими. Thank you. Ну и, наконец, один из хоралов, в котором завершается органная книжечка «Alle Menschen müssen sterben». Разумеется, он посвящен смерти. Вот слова первой строфы этого хорала. «Все люди должны умереть, всякая плоть приходит как сено, все, что живет, должно разрушиться, чтобы обновиться и стать иным. Телу всему надлежит истлеть, а затем возродиться в вечности в великой славе, которая уготована верным». Строгая мелодия хорала дана без изменения, но вот типичный баховский подход к этой теме. Все сопровождение, от первой до последней ноты, не прекращая ни на секунду, декларирует мотив радости, и вся хоральная прелюдия полна воодушевления и утешения. Мы прослушали с вами 5 хоральных прелюдий знаменитого баховского сборника «Органная книжечка», возникшего в Ваймаре, когда Бах служил придворным органистом. С 1714 года круг его обязанностей расширился. Он был назначен концертмейстером герцогской капеллы, и теперь в его обязанности стало входить ежемесячное сочинение кантаты для придворной церкви. За 3 года Бахом было написано свыше 20 прекрасных кантат. Сравнительно с первыми своими кантатами, с которыми мы знакомились на прошлой лекции, кантаты Ваймарского периода представляют собой уже совершенные законченные творения. В них уже полностью решены проблемы формы, искания остались позади, и Бах в совершенстве владеет своим мастерством. Среди ваймарских кантат выделяется кантата за номером 4 «Христос лежал в оковах смерти» «Christ lag in Todesbanden». Так как это одно из самых гениальных и в то же время своеобразных творений Баха, то я остановлюсь на этой кантате подробнее. Своеобразие тут заключается вот в чем. Это кантата на праздник Пасхи, самый радостный и светлый. Но написана она в миноре и исполнена сдержанности и суровости. Напомню вам, что ко времени эпохи барокко выкристаллизовались 2 основных музыкальных лада – мажор и минор. Мажор – это светлое, радостное, яркое, праздничное, ликующее звучание. Минорный лад отсылает нас к сфере трагической, к настроениям скорби и печали. Праздничная церковная музыка имела свои вполне определенные каноны, и у Баха есть еще одна пасхальная кантата, 31-я, и даже целая пасхальная оратория, которые по этим канонам и написаны. Послушаем оркестровое вступление к пасхальной кантате номер 31, также написанной в Ваймаре. Thank you. слышите в этой музыке радость и ликование, и именно так полагалось писать музыку на великие праздники. А четвертая кантата, тоже пасхальная, написана в миноре. В чем же тут дело? В том, что характер музыки всецело определен характером текста. Произведение написано целиком на хорал Мартина Лютера. Мы сейчас выносим за скобки православную оценку церковно-реформаторской деятельности Лютера. Но необходимо сказать, что он был гениальным поэтом. Да, собственно, с него и начался немецкий литературный язык. Свою духовную поэзию, церковные гимны и песнопения Лютер подчинил вполне определенным целям. Он хотел подобрать такие слова для изображения истин христианской веры и жизни, которые были бы понятны самым простым людям, и чтобы они, по его выражению, прямо-таки вдалбливались в голову и навсегда запоминались. Лютеровские тексты как бы вырублены из камня, они суровы, лапидарные и обладают огромной внутренней силой воздействия. Я бы сказал, что они производят впечатление чего-то архаичного, хтонического, изначального, только не в языческом, а в христианском смысле. Лютер так делал, конечно, специально, вытесняя язычество из сознания людей. Пасхальный хорал «Христос лежал в оковах смерти» – образцовый тому пример. Рубленные фразы, составленные из самых простых слов, прямо-таки впечатываются в сознание. Надо сказать, что их очень сложно переводить, чтобы достигнуть адекватного впечатления. Разумеется, это потребовало от Баха и соответствующей музыки, суровой, нарочито архаической, затрагивающей какие-то самые глубокие пласты человеческого восприятия. А от этого кантаты носят, я бы так сказал, не ликующие, внешне праздничные, но строгие, внутренне назидательный и созерцательный характер. И здесь уже, собственно, сфера музыки. Чему назидает, о чем говорит нам такое созерцание? Конечно же, о неотменимом мучительном трагизме человеческой жизни. Мало того, Бах пользуется всеми музыкально-риторическими фигурами, которые полагаются на Пасху. Это мотивы радости, ликования и прочее. Но излагает эти мотивы Бах в миноре, и тем самым добивается поразительного эффекта. Он говорит нам своей музыкой, что даже такое событие величайшей радости, как Пасха, не отменяет этой вот катастрофичности земного бытия. Здесь Бах прямо-таки подчеркивает мысль, что ко Христу, к воскресению, падшему человеку нужно именно продираться сквозь сферу скорби и трагизма. Впрочем, все это трудно выражать словами. Давайте послушаем с вами несколько строф из этой кантаты. Вступление, построенное на мотивах хоральной мелодии, сразу вводит нас в образную сферу хорального текста. Вообще все номера кантаты написаны на одну хоральную мелодию, также восходящую к творчеству Лютера. После вступления сразу следует хор, первая строфа. Вот ее слова. «Христос лежал в оковах смерти, за наши умер он грехи, но и воскрес, и жизнь нам даровал. Возрадуемся же сему, восславим Бога, возблагодарим Его, Ему воскликнем Аллилуйя». Первый хор насыщен риторической фигурой радости, она начинает звучать сразу в партии скрипок. Вокальные голоса старательно выпевают мотивы радости на словах «Des verzollen fröhlich sein» – «Возрадуемся же сему». На словах же «Аллилуйя» наступает полное ликование, но все это происходит в суровейшем миноре и производит совершенно необыкновенное впечатление. Небесная радость достигается посредством великой скорби. Итак, слушаем вступление и первую строфу кантаты. Thank you. Вторая строфа говорит о насилии смерти над человеком. «Насилие смерти избежать не мог никто из человеческого рода. Причина этого – наш грех, нет ни порочного, ни одного. Вслед за грехом вошла в мир смерть, над нами власть взяла, всех заключила под владычеством своим. Аллилуйя». Музыка производит впечатление необыкновенной скованности, угловатые ходы баса, музыкально-риторическая фигура власти, которую взяла над всеми людьми смерть. В следующей строфе совсем иное настроение. Вот текст. «Сын Божий Иисус Христос пришел на землю, упразднил падение наше, и тем отъял державу всю и власть у смерти, оставил ей лишь вид ничтожный, а жало сокрушил ее. Аллилуйя». Музыка, стремительная и несокрушимая, как Христово действо, полна энергии, решительности и воодушевления. Партия скрипок состоит сплошь из сцепленных друг с другом мотивов радости. Единственное изменение фактуры происходит на словах «Даблябит нихц ден тодс гештальт» – «оставила ей смерти лишь вид ничтожный». Буквально переводится так – «вменил в ничто образ смерти». Музыка останавливается и буквально изображает это вот самое ничто. Затем опять возобновляется динамичное движение. Следующий хор центральный в кантате. Он-то как раз и объясняет нам суровый минорный склад музыки. Вот текст этой строфы. «И битва чудная была меж смертью и жизнью. Жизнь поглотила смерть, победу одержала. Писание возвестило это. Пожертва смерть умершлена, в посмешище вменилась. Аллилуйя». Музыка прямо-таки живописует борьбу. И выясняется, не просто так дана нам Пасха, великую цену заплатил Христос за нашу радость. Борьба за воскресение – вот содержание этого хора и в конечном итоге всей кантаты. Не нова, конечно, идея через крест к воскресению, через борьбу и страдания от смерти к жизни. Это исконное содержание христианского провозвестия. Но совершенно неподражаемо изображает это провозвестие своей музыкой великий Бах. Обратите внимание, как композитор не упускает ни малейшей возможности прокомментировать звуками яркие места текста. «Жизнь поглотила смерть», и на слове «Verschlungen» – «поглотила» музыка начинает закручиваться, как поглощаемая воронкой вода. «Пожертва смерть умершлена», и на слове «фраз пожертва» мы прямо-таки слышим, что музыка изображает пережевывание и глотание. «Смерть в посмешище вменилась», и слово «Einspott» посмешище, разумеется, сопровождается фигурой отрывистого смеха. Вообще говоря, нужно отметить необыкновенную силу, динамику, энергетику баховской музыки. Я бы сказал, что никакой рок не сравнится с Бахом. Поставить рядом какие-нибудь хардроковые композиции, и вот все эти хоры из четвертой кантаты, которые мы слушаем, и хардрок окажется легким наигрышем на гитарках и барабанчиках. К сожалению, просто мало кто это знает. Итак, слушаем центральный хор четвертой кантаты. Oh! Конечно, я с радостью показал бы вам всю кантату, но формат наших лекций не позволяет нам это сделать. Поэтому в завершении рассказа об одном из самых совершенных творений Баха последняя строфа хорала. «Питает и живит нас хлеб пасхальный, закваски ветхой места нет при слове благодати. Христос нам пища, лишь Его единого вкушают души, другим ничем не хочет вера жить. Аллилуйя». Написана она в венчающем отныне у Баха форму кантаты стила симпле, то есть простом стиле, аккордовом, без всяких украшений, изложений хорала, к пению которого присоединяется вся община. Мы слушали с вами фрагменты из четвертой пасхальной кантаты Баха «Христос лежал в оковах смерти». Вернемся к биографии Иоганна Себастьяна. В его жизни начались неприятности. Связано это было с тем, что герцог Заксен-Ваймерский Вильгельм Эрнст назначил Баха, как мы уже сказали, концертмейстером своей капеллы, а место капельмейстера отдал другому. Иерархия этих должностей была такова. На первом месте стоял капельмейстер, распорядитель всей музыкальной жизнью города. Концертмейстер же был значительно ниже рангом, отвечая за назначенную ему всего лишь часть музыкальной деятельности. Для Баха это было написание кантат. Бах очень на герцога обиделся. И хотя герцог пытался компенсировать такое ущемление социального статуса Баха, постоянно поднимая ему жалование и натуральное довольство, отношения их испортились. Бах стал искать другое место службы, причем делал он это порой за спиной герцога, что, конечно, было не очень хорошо. В декабре 1713 года Бах держал экзамен на должность главного городского органиста в знаменитом университетском городе Галле. Слава Баха как органиста в то время уже распространилась по всей Германии. Мастерство его было неподражаемым, особенно приводили всех в восторг его импровизации. Однако в дело вмешались непроясненные финансовые вопросы. Оказалось, что жалование Баха в Галле будет меньше, чем в Ваймаре. И в марте 1714 года Бах отказался от соискания этой почетной должности. Впоследствии, в 1740-х годах, городским органистом в Галле стал старший сын Баха Вильгельм Фридеман, который в полной мере усвоил от отца искусство органной игры. Здесь нам нужно остановиться и выяснить, почему же герцог, известный своей образованностью, просвещенностью, любовью к искусству и Баха вполне ценивший, не назначил его капельмейстером. И это поможет нам выяснить постоянные сложности в отношениях Баха с его начальством. Всегда рождается соблазн объявить Баха, величайшего музыканта человечества, правым, этаким непонятым гением, а герцога – костным, мелким и ограниченным злодеем. Так и пишут нередко в популярных биографиях. Но все было иначе, гораздо жизненнее, я бы сказал. Дело в том, что у Баха не было, как теперь говорят, административных талантов. Он был не способен к организаторской работе. Бах занимался только тем, чем хотел – музыкой. Причем, как он сам писал, Всевышнего в прославление, а ближнему в наставление. Напомню его слова. «Музыкальное искусство существует во славу Божию и дозволенного наслаждения души. Назначением и конечной целью музыки не может быть ничто иное, как хвала Господу». Вот этим Бах со всем усердием и занимался. А когда нужно было что-то организовать, наладить работу, собрать хор, составить оркестр, распределить людей, никого не обидев, но чтобы была польза делу и тому подобное, Бах этого не мог. Если он попадал в уже налаженную обстановку, где все шло хорошо и не требовало от него административных усилий, Бах прекрасно работал и со всеми был мирен. Если же все было не очень хорошо и нужно было что-то организовывать и исправлять, у Баха опускались руки, он начал злиться, поступал порой необдуманно и резко и, бывало, только портил дело, а вдобавок и отношения с коллегами. Герцог все это видел и ровно поэтому не дал Иоганну Себастьяну должности, которая в значительной степени требовала именно административных способностей. И здесь, как мне кажется, и лежит корень конфликтов Баха с его начальствами. Вовсе не потому он конфликтовал, что был гордец и революционер. Бах был вполне человеком своей эпохи, принимая существующую иерархию в обществе как данность и совершенно искренне, без всяких задних мыслей, оказывал должное почитание сыновитым особам. Нельзя сказать и то, что у него был какой-то склочный характер. Вовсе нет. Иоганн Себастьян был человеком радушным, склонным поддерживать людей и помогать им, очень честным, справедливым, прямым, недипломатичным, несомненно, с высокой профессиональной самооценкой, весьма строгим в своем деле, порой упрямым, но ни в коем случае не склочным. Конфликтные же отношения с начальством происходили от желания избавиться от административной обузы, которую он нести способен не был, но которую требовали его должности. Отсюда как самозащита, как некое замещение, говоря языком современной психологии, и рождалось строптивое и даже порой безрассудное противление начальству. Этим Бах подсознательно компенсировал недостаток своих административных талантов. Это видно из того, что конфликтовал Бах вовсе не со всеми и никак не из принципа. И в Кётене, и в первый период жизни в Лейпциге, о чем речь впереди, он прекрасно ладил со своими работодателями, именно потому, что все текло по маслу. Когда же течение по маслу прекращалось, тогда начинались склоки. Итак, в результате обиды отношения с герцогом все более и более ухудшались, и к 1717 году желание Баха покинуть Ваймар возросло до крайней степени. К тому времени композитор уже давно проявлял большой интерес и музыкальный, и даже, можно сказать, уважительно дружеский. Один из самых образованных, умных и замечательных правителей тогдашней Германии – князь Анхальт Кётенский Леопольд. Князь долго зазывал Баха к себе. Бах колебался. Главной причиной колебаний было то, что Леопольд был реформатом, кальвинистом, а кальвинизм никакой церковной музыки не допускает, и поэтому работа Баха при Кётенском дворе ограничилась бы только придворной и камерной музыкой. Но в конце концов Бах пошел на то, чтобы лишить себя этой важнейшей для него сферы своей деятельности, лишь бы вырваться из ненавистного Ваймара. 5 августа 1717 года Бах принял назначение на должность придворного капельмейстера Анхальт Кётенского княжества. Контракт был подписан за спиной ваймарского герцога. Формально он был незаконный, потому что Бах не получил отставки со своей предыдущей должности. Когда герцог узнал обо всем, он страшно разгневался и отставки Баху не дал. Бах стал подавать герцогу прошение за прошением. Герцог злился и, наконец, 6 ноября повелел наложить на Баха арест. Во всяких уже не раз упоминавшихся мной популярных биографиях этот момент обставляется с большой эмоциональностью. Описывается, как Бах ввергается в сырую, мрачную, тоскливую темницу, где он сидит месяц, и почти что как Ленин пишет симпатическими чернилами, которые к нему тайно приносит в хлебе супруга, свою органную книжечку. На самом же деле арест означал, что Баху под угрозой уголовного преследования запрещалось покидать пределы города, то есть это был как бы домашний арест. Наконец герцог, то ли по просьбе Анхальт Кётенского князя Леопольда, то ли принимая во внимание известность Баха, дал ему отставку. Соответствующий документ гласит: 2 декабря 1717 года вместе с изъявлением немилости ему через придворного секретаря дана была отставка с одновременным освобождением из-под ареста. Конец цитаты. Борьба закончилась, и Бах переехал в Кётен. Каков же итог 9 лет пребывания Баха в Ваймаре? Это и окончательное становление Баха как личности со всей духовной высотой и одновременно сложностями его характера. Это и счастливая семейная жизнь, это и приобретение всегерманской славы как органиста и исполнителя на клавире. Но главное, конечно, это достижение творческого совершенства, написание большого количества кантат, органной и клавирной музыки. В Ваймаре Бах усердно занимался изучением музыки итальянских и французских композиторов, в частности Антонио Вивальди. В результате этого вбирания в себя всей музыкальной культуры эпохи стиль Баха приобрел некий универсальный общеевропейский характер. В заключение сегодняшней лекции я хочу показать вам то, каким духовным наполнением стали отличаться у Баха и формально не имеющие отношения к церковной музыке жанры. Здесь я бы обратил ваше внимание на органные трио-сонаты. Тут нужно сделать отступление и сказать о символике голосов, которая в творчестве Баха стала очень яркой. Я не буду вдаваться в подробности, скажу лишь, что за счет полифонических особенностей его музыкального языка два голоса символически являют нам общение души со Христом, три голоса отсылают нас к тайне Святой Троицы, четырехголосие, соответственно, синергии божественного и человеческого, человек и Бог в Троице славимый. Органные сонаты как нельзя лучше иллюстрируют это. Три самостоятельных голоса, живущие каждый своей полноценной жизнью, сплетаются в удивительную гармонию, которая как неким отблеском отображает невыразимую словом тайну Святой Троицы и личного бытия каждого лица ее и их единосущие и связывающие их любви. Эстетически совершенное выражение таких предельных идей стало характерной особенностью творчества Баха. Послушаем адажио из четвертой трио-сонаты. Thank you. Это было адажио из четвертой органной трио-сонаты, поистине гармонии, становящейся любовью. На этом мы сегодня закончим, а в следующий раз будем говорить о кёртенском периоде жизни Баха и о том, как закончились его поиски места службы, когда он из Кёртена переселился в Лейпциг.